Видение. Загадка Розетта. Эпиграф. Местные жители умирали от старости. Вот так вот. Городок Розетта во Форторе расположен в 160 километрах юго-восточнее Рима, у подножия Апеннин в итальянской провинции Фоджа. Он выстроен по принципу средневековых деревень вокруг большой центральной площади. На площади стоит дворец семьи Саджезе, некогда владевшей обширными землями в этих краях. Арочный проход ведет к церкви Мадонны горы Кармель. Узкие каменные ступени, по обе стороны которых сгрудились двухэтажные домики с красными черепичными крышами, поднимаются в гору. Веками жители Розетта трудились в мраморных карьерах в горах или на полях, в раскинувшейся внизу долине. Каждое утро и каждый вечер они преодолевали по 6 километров вниз с горы и обратно в гору. Им приходилось нелегко. Эти крестьяне были почти безграмотны, отчаянно бедны и особо не надеялись на лучшее. Но в конце 19 века до них дошел слух о стране по другую сторону океана и о возможностях, которые она сулила. В январе 1882 года группа из 11 жителей Розетта, 10 мужчин и 1 мальчик, отправилась за океан, в Нью-Йорк. Первую ночь они провели на полу трактира на Малбери-стрит в районе Манхэттена под названием «Маленькая Италия». После этого они двинулись на запад и нашли работу в сланцевом карьере в 145 километрах от Нью-Йорка, в городке Бангар, что в штате Пенсильвания. Через год из итальянского Розетта в Америку уехали еще 15 человек. Кое-кто из них осел в Бангаре, чтобы работать вместе со своими соотечественниками в сланцевом карьере. Вновь прибывшие мигранты послали весточку домой, описывая перспективы нового света. И вскоре розеттонцы один за другим стали паковать вещи и перебираться в Пенсильванию. Ручеек из первых эмигрантов превратился в мощный поток. За один только 1894 год 1200 розеттонцев обратились за американскими паспортами, оставив целые улицы в родной деревне опустевшими. Вновь прибывшие принялись скупать землю на каменистом горном склоне, который связывала с Бангаром одна единственная крутая тропа. На узких улочках, разбегавшихся вверх и вниз по склону, возводились тесно прижавшиеся друг к другу двухэтажные каменные дома с шиферными крышами. Появилась церковь Девы Марии горы Кармель. Главная улица, на которой она стояла, получила название Гарибальди-авеню в честь героя объединения Италии. Поначалу свой городок жители окрестили Новой Италией. Но вскоре название сменили, выбрав то, что показалось им наиболее уместным, учитывая, что все они происходили из одной деревни. Новая Италия превратилась в Розетта. В 1896 году настоятелем церкви Девы Марии горы Кармель стал энергичный молодой священник, отец Паскуаль де Ниско. Он создал церковную общину, начал устраивать празднества. Призывал жителей расчищать землю и высаживать на задних дворах своих домов чеснок, фасоль, картофель, дыни и фруктовые деревья. Он раздавал семена и клубни. В городке проснулась жизнь. Розеттонцы начали разводить свиней и выращивать виноград, из которого делали домашнее вино. Были построены школы, монастырь, разбит парк и создано кладбище. На Гарибальди-авеню открывались маленькие магазинчики, булочные, рестораны и бары. Появилось около дюжины швейных фабрик. Соседний Бангар заселили преимущественно валийцы и англичане, а в другом близлежащем городке проживали в основном немцы. Из-за натянутых отношений между мигрантами британского, немецкого и итальянского происхождения Розетта оставался городом, закрытым для внешнего мира. Если бы вам выпала возможность побродить по улицам Розетта в первые несколько десятилетий 20 века, вы бы услышали только итальянскую речь. И не просто итальянскую, а южный диалект Фоджи, на котором в свое время говорили в итальянском Розетта. Для жителей Розетта в их городке заключался весь мир, крошечный, но самодостаточный. Таким бы он оставался, если бы не человек по имени Стюарт Вульф. Вульф был врачом, изучал заболевания желудка и преподавал в медицинской школе Оклахомского университета. Лето он проводил на ферме в Пенсильвании, недалеко от Розетта. Хотя это ничего не значило, ведь Розетта настолько отдалился от остального мира, что о нем мало что знали даже жители соседних городков. Как-то летом, где-то в конце 1950-х годов, меня пригласили прочитать лекцию в местном медицинском обществе, рассказывал Вульф в одном из интервью. После лекции ко мне подошел местный доктор и пригласил на кружку пива. Во время беседы он сказал мне: «Знаете, я работаю здесь 17 лет, Пациенты приезжают ко мне отовсюду, но за все это время у меня не было ни одного пациента из Розетта моложе 65 лет с заболеванием сердца. Вульф отнесся к этому сообщению скептически. В 50-х годах еще не появились лекарства для снижения уровня холестерина и не была введена профилактика сердечных заболеваний. Инфаркты приобрели в Соединенных Штатах характер эпидемии и стали основной причиной смерти людей моложе 65 лет. Здравый смысл подсказывал, что, будучи врачом, невозможно ни разу не столкнуться с сердечным заболеванием. Вульф решил разобраться. Заручившись помощью студентов и коллег, он внимательно изучил свидетельства о смерти жителей города за длительный период, столько, сколько смог достать. Проанализировал записи врачей, составил родословные. Работы было хоть отбавляй, вспоминал Вульф. Исследование было начато в 1961 году. Мэр выделил нам в помощь четырех своих сестер и позволил обосноваться в здании муниципалитета. Я поинтересовался, где же они будут проводить заседания, на что он ответил: «Мы их на время отложим». Дамы приносили нам ланч. У нас были маленькие кабинки, где мы брали у людей кровь и делали электрокардиограммы. Так прошло 4 недели. После этого я поговорил с властями, и они на все лето выделили нам здание школы. Туда мы приглашали всех жителей Розетта на обследование. Результаты выглядели более чем странно. Ни один житель Розетта моложе 55 лет не умер от инфаркта и не имел никаких сердечных заболеваний. Среди людей старше 65 лет смертность от болезни сердца составляла половину от средних показателей по стране. Смертность от всех других причин была на 30-35% ниже, чем, по идее, должна была бы быть. Вульф позвал на помощь своего друга, социолога из Оклахомы Джона Бруна. «Я нанял студентов-медиков и аспирантов-социологов в качестве интервьюеров, и мы ходили из дома в дом, опрашивая всех людей старше 21 года», — вспоминает Брун. Эти события происходили более 50 лет назад, но в голосе Бруна, когда он рассказывает об этом исследовании, и сейчас слышится изумление. Брун продолжает: «Ни самоубийств, ни алкоголизма, ни наркотической зависимости и крайне мало преступлений. У них не было ни одного человека на пособии. Тогда мы стали искать кого-нибудь с язвой желудка. Ни одного случая. Местные жители умирали от старости. Вот так вот». У коллег Вульфа было специальное название для таких людей, как розетонцы. Для тех, кому невозможно было применить стандартные правила. Для тех, чья жизнь выходила за рамки привычного. Жители Розетта были особенными. Сперва Вульф предположил, что розетонцы придерживаются особой диеты, привезенной из Старого Света, и позволяющей им сохранять такое завидное здоровье. Но от этой версии пришлось отказаться. Жители Розетта жарили на свином жире, а не на полезном оливковом масле, как принято в Италии. Итальянская пицца представляла собой тонкую хрустящую лепешку с солью, маслом, томатами, анчоусами и луком. В Пенсильвании же толстые пиццы прогибались под тяжестью сосисок, пепперони, салями, ветчины и яиц. Раньше сладости, такие как печенье и соленые баранки, полагались только на Рождество, но в Розетта ими лакомились круглый год. Проведенный диетологами анализ рациона розеттонцев показал, что 41% потребляемых ими калорий приходится на жиры. К тому же эти люди были не из тех, кто встает на рассвете, занимается йогой или пробегает по 6 километров. Многие дымили как паровоз, либо страдали от ожирения. Но если причина не в диете и не в спорте, тогда, может быть, в генах. Розеттонцев, приехавших из одного городка, связывали кровные узы, и Вульф предположил наличие неких защитных генов, уберегавших их от болезней. Он изучил медицинские карты всех родственников розеттонцев, проживающих в других районах Соединенных Штатов, проверяя, не обладают ли и они столь отменным здоровьем. Ничего подобного. Тогда Вульф принялся изучать местность, в которой жили объекты его исследования. Может быть, столь благотворно на их здоровье сказывалось проживание в предгорьях Восточной Пенсильвании? По соседству с Розетто, чуть ниже по склону, располагался Бангар и всего в нескольких километрах Назарет. Эти два городка были такого же размера, как Розетто, и проживали в них такие же трудолюбивые религиозные европейские иммигранты. Вульф перелопатил медицинские карты в обоих городках. Среди жителей старше 65 лет смертность от сердечных заболеваний была в 3 раза выше, чем у розеттонцев. Постепенно Вульф пришел к выводу, что секрет Розетта кроется не в диете и не в спорте, не в генах и не в местности. Разгадка тайны крылась в самом городе. Бродя по нему и общаясь с его жителями, Вульф и Брун начали замечать отпечаток, который история наложила на Розетта. Они наблюдали, как розеттонцы ходят в гости, болтают по-итальянски на улицах и готовят угощения друг для друга. Познакомились с огромными кланами, составляющими социальную структуру города. Видели, как под одной крышей живут три поколения и каким уважением пользуются пожилые люди. Посетили мессу и почувствовали, как церковь успокаивает и сплачивает собравшихся в ней людей. Насчитали 22 общественные организации в городке с населением в 2000 человек. Прониклись царившим здесь духом равноправия. Богатые не выставляли на показ свое богатство и помогали менее удачливым справляться с невзгодами. Перенеся из Южной Италии в горы Восточной Пенсильвании культуру землячества, розеттонцы создали стабильную и надежную социальную структуру, защищавшую их от напастей современного мира. Они сохраняли здоровье благодаря тому, откуда они были родом, благодаря миру, который создали для себя в крошечном горном городке. Ты приезжаешь в Розетта в первый раз и видишь, как за обеденным столом собираются три поколения. Видишь булочные, людей, прогуливающихся по улицам или сидящих на крыльце и болтающих друг с другом. Видишь фабрики по пошиву блуз, где женщины работают днем, пока их мужчины трудятся в сланцевых карьерах, рассказывает Брун. То же самое ты бы увидел в сельской местности в Италии. Удивительное зрелище. Можете вообразить, с каким недоверием пришлось столкнуться Бруну и Вульфу, когда они представили результаты своего исследования медицинскому сообществу. Они участвовали в конференции, где их коллеги представляли многостраничные данные, оформленные в сложные таблицы, ссылаясь то на такой-то ген, то на такой-то физиологический процесс. А Брун и Вульф говорили о загадочной и волшебной силе людей, останавливающихся поболтать на улице и тремя поколениями живущих под одной крышей. Традиционные теории убеждают нас. Долголетие зависит от того, кто мы есть. От наших генов, от принимаемых нами решений. От того, что мы едим, насколько регулярно занимаемся спортом, качественным ли медицинским обслуживанием пользуемся. Мы не привыкли рассматривать здоровье в контексте культуры. Бруну и Вульфу предстояло убедить медицинскую общественность в необходимости взглянуть на здоровье и болезни сердца под новым углом зрения. Они стремились убедить, что выяснить причины долголетия невозможно, если руководствоваться лишь отдельно взятыми решениями и поступками. Нельзя ограничиваться изучением одного человека. Необходимо понять, какой культуре он принадлежит, кто его друзья и родственники, из каких мест он родом. Необходимо принять идею о том, что ценности того мира, в котором мы живем, и люди, которые нас окружают, оказывают глубочайшее влияние на нашу личность. В этой аудиокниге я хочу сделать для понимания истоков успеха то же, что сделали Брун и Вульф для понимания истоков здоровья.